новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ход процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Пресс-конференция Виктора Геращенко. Барак Обама представил план борьбы с финансовым кризисом. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики. Все это в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема – российская, социальная. Представители московских правоохранительных органов заявили о формировании студенческих, как они выразились, кавказских групп с целью нападения на, опять-таки, цитата, людей славянской внешности. По информации ГУВД, по Москве одну из таких группировок под названием «Черные ястребы» милиционеры обезвредили минувшим летом. Обвинения в организации преступных группировок, в свою очередь, отвергают многие представители студенческой общественности российской столицы. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Публичные обвинения студентов Кавказа в создании преступных группировок – это попытка дестабилизировать ситуацию в молодежном движении Москвы, убежден сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Рауф Вердиев.
Кавказская карта в очередной раз разыгрывается некоторыми представителями различных националистических групп для того, чтобы дестабилизировать обстановку на юге России в частности, и тем, чтобы эта обстановка перенеслась на Москву, Московскую область, как на столицу и на центр притяжения многонациональности. Все это надумано, никаких не существует межнациональных отношений, а есть определенные провокации, они носят бытовой характер, но моментально некоторые средства массовой информации переносят эти бытовые расхождения по тем или иным позициям на сферу межнациональных отношений.
Глава Молодежного комитета Российского конгресса народов Кавказа Кантемир Хуртаев утверждает, что русско-кавказских конфликтов в студенческой среде Москвы нет.
Нас беспокоит гораздо больше вопросов, связанных с столкновением Кавказа между собой, но столкновение именно выходцев из кавказского региона именно с русской молодежью, нам такая информация не поступала. Сказать, что происходит рост таких настроений, тоже я не могу, потому что нет никаких оснований так говорить.
Конфликты между студентами-уроженцами Кавказа, как правило, носят бытовой характер. Член президиума НДС Муса Садаев полагает, что некоторая часть студентов-выходцев с Кавказа, если и объединяется, то в невооруженные группы и исключительно для самообороны от скинхедов.
Скинхеды на самом деле это есть группа преступников. Но что бы кавказская молодежь не сделала бы, в том числе студенчество, все это считается, как будто предпринимаются какие-либо шаги против русского народа. Это шаги, предпринимаемые против преступной группировки. У них выбора нету. Они объединяются против преступности, а не против народа. У них выбора нет, их убивают, их режут, у них есть проблемы. Власть-то не в состоянии эту ситуацию прекратить. Когда группа идет 50-100 человек из скинхедов, ее никто не останавливает, что остается молодежи Кавказа? Стараются ребят формировать группы по самообороне. Самое главное, эту группу надо нормально воспринимать. Это не вооруженные группы. Действия, предпринимаемые ребятами, это все дело в целях самообороны.
Преподаватель МГУ и РГГУ Исмаил Агакишиев убежден, что власти страны должны приветствовать обучение уроженцев с Кавказа в Москве.
Я тоже являюсь одним из тех, который приехал в 83-м году как студент и поступил в Московский государственный университет и закончил исторический факультет. С того времени я нахожусь в Москве. Здесь же я защитил кандидатскую диссертацию. А в данный момент в интересах российского государства, чтобы люди приезжали и обучались здесь. Потому что люди, которые оканчивают российские вузы, так или иначе они проходят через российскую культуру, формируются на основе русской культуры, являются приверженцами российской культуры и пропагандистами этой культуры. А эта культура никогда не призывала к войнам. Вообще культурный человек никогда не может такими лозунгами кричать. А по поводу того, что чем занимались и занимаются студенты, основное большинство из них занимались учебой. И они становились потом достойными выпускниками этих вузов. Конечно, была часть, небольшая часть, которая по своей молодости, может быть, время проводил не в музеях, а в ресторанах, но никогда российские вузы или российская культура, российское образование не подготавливало агрессивных людей. Агрессивных людей, которые могли бы создавать какие-то там группировки. Все это полный бред.
Учеба в столичных вузах сближает людей различных национальностей, полагает Исмаил Агакишиев.
Ни в МГУ, ни в Российском государственном гуманитарном университете ничего этого нет. Наоборот, у нас и в МГУ, и в РГГУ есть такая кафедра, как кафедра постсоветского зарубежья, где готовятся специалисты для работы в постсоветском зарубежье. И все мероприятия, которые организовываются дни каждой республики или каждой национальности, дни культуры Армении, дни культуры Азербайджана, дни культуры Грузии, все это только сближает людей. И просто надо помнить одно, молодежь, которая приезжает сюда и учится. Его интересует другое. Это не тот молодежь, которого интересует агрессия. Он обеспеченный человек, его интересует все интересное, которое есть. Лучше он будет проводить свое время и досуг прекрасными людьми, сверстниками, чтобы что-то было вспоминать потом. Вот на этой кафедре, как выходцы из постсоветского зарубежья, бывшие республик СССР, также учатся там выпускники московских школ. То есть здесь готовятся специалисты, которые будут нести российскую культуру в этих республиках.
Межнациональные отношения требуют себе особого подхода, полагает Рауф Вердиев.
Молодежь сегодня больше интересует вопросы трудоустройства. Молодежь больше всего интересует сегодня вопросы своего социального обеспечения, а также интересуют вопросы идеологии. Россия считается страной многонациональной. Вот эта многонациональность, она является скрепляющим звеном. Часто, муссируя эту тему в аналитических кругах, мы приходим к выводу, что чем старше поколение, тем меньше, конечно, вопросов возникает по данной тематике. А молодежь, она как губка, ей можно манипулировать. Чем и пользуются представители различных групп. Очень жалко, что некоторые средства массовой информации поддаются на подобного рода провокации. И еще более усугубляет этот момент, когда представители власти, определенных структур власти, тоже так акцентируют внимание на таких моментах, потому что уж кто-кто, чиновники, они должны вести себя как минимум нейтрально, а как максимум в условиях толерантности. Если мы будем говорить о том, что сегодня нужно молодежь настраивать не на обучение профессиональным навыкам, а на столкновение на межнациональной почве, то что мы получим? В течение следующих 10 лет получится какой-то сегмент ненависти друг к другу. Если высокопоставленные чины начинают разыгрывать эту карту, средства массовой информации подливают масло в огонь, то я думаю, что это, с одной стороны, или непонимание глубины вопроса и некомпетентность, а с другой стороны, это просто искусственная ситуация для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации в целом.
Говорил сопредседатель Российского Конгресса народов Кавказа Рауф Вердиев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на «Покушение на убийство». Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность. В Петербурге произошел взрыв автомобиля, погибли 3 человека, в их числе ребенок. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. Речь идет о сумме примерно в 800 миллионов долларов. Эти новости в подробном изложении через 45 минут в начале следующего часа нашей программы, а также наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Теперь о главных новостях подробнее. Как вы слышали в сводке, на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Сторона обвинения заявила отвод судье. Напомню, на скамье подсудимых 4 человека. Их обвиняют в причастности к убийству. Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в Москве. Процесс был закрыт в конце прошлой недели. Вот сейчас его вновь открыли. И на заседании смогла побывать наш корреспондент Вероника Баде. Я передаю ей микрофон.
На данный момент в процессе по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв до 11 утра завтрашнего дня. Тогда же, видимо, будет принято решение об отводе председательствующего судьи Евгения Зубова. Во всяком случае, адвокаты обвиняемых сообщили журналистам после завершения сегодняшнего заседания, что государственное обвинение заявило отвод судье Зубову в связи с его предвзятостью в отношении к делу. Что именно имеется в виду, сказать пока трудно, однако адвокат одного из обвиняемых, Мурат Мусаев, высказал предположение, что это связано, в числе прочего, и с тем, что судья принял решение об открытости процесса. Сегодня на суд были допущены журналисты, правда, только немногие представители печатных средств массовой информации, в основном российских, и радио. Телевидение в зал не пустили, многие журналисты ждали у входа в здание суда прямо на улице. И в зале были запрещены видео и фотосъемка, да и пробыли журналисты в зале каких-нибудь 15 минут, после чего было объявлено, что суд приступает к решению процессуальных вопросов, при которых не могут присутствовать присяжные, а также пресса. Но вот по этому поводу как раз уже возникли разногласия среди журналистов и экспертов. Некоторые эксперты полагают, что удаление прессы в данном случае незаконно. Ну а кроме того, встает вопрос о том, в самом ли деле является в этом случае процесс открытым, если журналисты не имеют права присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов, а это обсуждение занимает подчас довольно много времени. Еще одна новость сегодняшнего заседания – это отстранение от участия в дальнейшем рассмотрении дела присяжного Евгения Колесова, который обсуждал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вопрос об отношении присяжных к тому, открытым или закрытым должен быть процесс. Я напомню, он рассказал в частности о том, что 19 ноября во время судебного заседания секретарь принесла присяжным текст заявления о том, что они возражают против присутствия прессы на процессе и предложила подписать, однако это заявление подписано не было, и процесс, тем не менее, был закрыт, а 20 числа присяжные написали общее заявление на имя судьи, что никаких заявлений в течение процесса не делали. И вот судья сегодня объявил, пресса при этом была в зале, что Колесов не имел права общаться с прессой, разглашает подробности, и что суд поддерживает его самоотвод.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде, наш корреспондент, которая побывала сегодня на открытом теперь уже процессе по делу об убийстве Анны Политковской.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат российские темы, экономические, связанные с финансовым кризисом, конечно же. К концу года стоимость доллара может достигать 29 рублей. Такой прогноз сегодня на пресс-конференции сделал бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко. Он полагает, что доллар будет и дальше укрепляться, в том числе и в отношении к европейской валюте. На пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В условиях экономического кризиса повышенный спрос на американскую валюту снизил курс рубля по отношению к доллару, заявил экс-глава Центрального банка России Виктор Геращенко. Он уверен, что доллар сохранит преимущество, в том числе и перед европейской валютой.
По объему существующих долларовых средств, естественно, они имеют все равно преимущество перед евро. США, по-моему, говорят о том, что мы вот через этот период рецессии, который они считают не повернется в более более такое сильное потрясение для экономики, которое называется депрессией, они считают, что через эту репрессию они через 1.5-2 года пройдут. И отсюда мне кажется, что все-таки доллар будет выглядеть предпочтительнее по сравнению с евро.
Неоправданно назвал Виктор Геращенко панику населения по поводу банковских вкладов. По его мнению, государство гарантирует сохранение сбережений россиян.
После кризиса 98 года, дефолта, связанного с дефицитом бюджета, наконец-то удалось пробить законодательство о создании агентства по страхованию вкладов, куда банки отчисляют определенные средства, в зависимости, какая сумма вкладов населения у них имеется. И этих средств хватает, и недавно как бы были приняты дополнительные законодательные акты, что человек, который имеет 700 тысяч рублей на счете в каком-то банке, я считаю, большинство нашего населения, оно как бы полностью покрыто от каких-либо финансовых потрясений.
Не стоит населению вдаваться в панику, как и властям не стоит ее нагнетать, советует известный финансист. То, что сейчас происходит в российской экономике, закономерно, заявил Виктор Геращенко. Тем не менее, отвечая на вопрос, что бы он сделал сегодня с рублем, если бы вновь возглавил Центробанк России, Геращенко ответил следующее.
Сейчас разговор идет о том, что вот средства, которые выделены, за ними нужно установить какой-то контроль. А в Центральном банке считают, что без какого-либо изменения законодательства они этот контроль осуществлять не будут. На мой взгляд, глупость. Если это мои деньги, и я через Внешэкономбанк даю их для тех институтов, где наступают сроки погашения занятых денег из заграничных источников, я всегда могу это проверить. Иначе тому же Внешэкономбанку я скажу, тогда этому барбосу не давай деньги. Чтобы они не занимались, или их клиенты даже, я не думаю, что этим занимаются банки, чтобы их клиенты не занимались сейчас операциями, связанными с переводом денег за границу.
Таково мнение известного российского финансиста Виктора Геращенко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжат международные американские темы в эфире. Первая часть рубрики «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Барак Обама объявил о назначениях на главные экономические посты в своей будущей администрации. Цель столь раннего, за 2 месяца до вступления в должность объявления, очевидна. Будущий президент хочет успокоить рынки, заявив о преемственности антикризисных усилий. Рассказывает Алан Давыдов.
Представляя кандидатов на главные экономические должности в своем кабинете, Барак Обама сказал, что последнее развитие событий свидетельствует об экономическом кризисе исторических масштабов. Недавно свыше 500 000 человек подали заявление на получение пособия по безработице. Это рекорд последних 18 лет. Если мы не предпримем быстрых и смелых действий, то, как считают многие эксперты, в будущем году страна может лишиться миллионов рабочих мест. Барак Обама сказал, что на пост министра финансов он номинирует 47-летнего Тимоти Гайтнера, главу Федерального резервного банка в Нью-Йорке, крупнейшего регионального отделения Федеральной резервной системы. Гайтнер – специалист в области государственного управления, международной экономики и азиатских исследований. В администрации Клинтона он 3 года работал заместителем министра финансов, а затем директором Департамента Международного валютного фонда. В последние месяцы играл ключевую роль в формулировании национальной монетарной политики. Как отмечают вашингтонские наблюдатели, кандидатура нового министра финансов не совсем типичная с точки зрения образования и опыта работы. Вот что говорит сотрудница популярного политического издания «Политико» Виктория Макгрейн.
Как правило, до настоящего времени на пост министра финансов приходили экономисты с докторской степенью, подобно Ларри Саммерсу, или финансисты с опытом работы на Уолл-стрит, как Роберт Рубин. У Гайтнера нет ни того, ни другого, но у него уникальный опыт непосредственного участия в формулировании антикризисной стратегии правительства. В этом смысле у него хорошая репутация в деловом мире. Рынок доверяет этому человеку, который откровенен, чёток и последователен. Хотя нынешнего министра финансов Генри Полсона много критикуют за недостаточное взаимодействие с общественностью, с бизнесменами и с Конгрессом, Гайтнеру пока не приходилось выступать с высоких трибун в качестве ведущего должностного лица. Так что посмотрим, насколько он превзойдет своего предшественника. Барак Обама также объявил, что Национальный экономический совет в его администрации возглавит Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов и президент Гарвардского университета. Этот совет, созданный в свое время президентом Клинтоном, координирует все действия администрации в сфере экономики. Во главе группы экономических советников Белого дома станет Кристина Роумер, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли. Обама также сообщил о назначении директора и заместителя директора внутриполитического совета при президенте. Ими стали ближайшие советники Обамы Мелоди Барнс и Хезер Хиггинботтом. Представление Бараком Обамой своих главных экономических советников совпало
стало с объявлением очередного беспрецедентного шага администрации Буша. Она решила гарантировать $300 миллиардов в рискованных активах одного из крупнейших мировых банков Citigroup и инвестировать в банк $20 миллиардов. Барак Обама поддержал эти чрезвычайные шаги своего предшественника и заверил, что он сделает все возможное для борьбы с кризисом и оживления экономической активности.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник в Вашингтоне прошла последняя встреча президента Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Альмерта. Этим событием подведена символическая черта под очередной попыткой президента США добиться израильско-палестинского мирного соглашения. Слово Яну Рунову.
Сам факт того, что оба уходят, позволяет подвести итог их ближневосточной политики заключительным аккордом, который можно считать прошлогодний саммит в Анаполисе, где Буш, Ольмерт и президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявили о своей цели заключить мирное соглашение между Израилем и палестинской автономией к концу 2008 года. Была ли эта цель достижимой? Вот что думает об этом директор Вашингтонской исследовательской организации Jewish Policy Center Джонатан Шанзер.
Оба правительства, Буша и Ольмерта, похоже, потерпели фиаско в своих усилиях достигнуть мира на Ближнем Востоке. Но если взглянуть на проблему чуть глубже, то придется признать, что эта задача была недостижимой из-за независящих от них обстоятельств. С тех пор, как в 2007 году разразилась гражданская война между организацией «Хамас» и движением «Фатх», и палестинская автономия разделилась на две враждующие половины, то стало совершенно непонятно, с кем вести переговоры о мире. Пока палестинцы разделены и враждуют друг с другом, очень трудно Соединенным Штатам или Израилю продвигать идею мирного соглашения. Все, что может делать сейчас Запад, это ждать, пока сами палестинцы решат, кто может говорить от имени палестинского народа. Я полагаю, что администрации Буша было важно оказать поддержку движению «Фатх». Для Соединенных Штатов укрепить «Фатх» стратегически важно. Верила ли администрация Буша в возможность мирного соглашения к концу 2008 года, трудно сказать утвердительно. Трудно назвать эту инициативу действительно серьезной. Что в таком случае может сделать администрация Обамы? Администрация Обамы унаследует проблемы от правительства Буша. Думаю, Обама с самого начала попытается оживить палестино-израильские переговоры. Судя по всему, Обама набирает довольно сильную команду экспертов по внешней политике, среди которых может быть Деннис Росс, который вел ближневосточные переговоры от имени клинтоновской администрации. Но при этом Обама столкнется все с той же ситуацией, когда Хамас и Фатх находятся в состоянии войны друг с другом. Кроме того, не только Хамас, но и Фатх еще не отказался от того пункта своей программы, где говорится, что окончательной целью движения остается уничтожение государства Израиль. И все-таки Соединенным Штатам и Израилю предпочтительнее вести переговоры с Фатхом. По мнению Джонатана Шанзера и других экспертов по Ближнему Востоку, президенту Обаме придется решать целый круг сложных ближневосточных проблем, таких как ядерная угроза миру вообще и Израилю в частности со стороны Ирана, как переговоры между Израилем и Сирией, как поставки оружия и боевых самолетов Израилю.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости сегодняшнего дня российские, связанные с возобновлением процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня возобновили, объявили перерыв до завтрашнего дня. Процесс открыли. А адвокат одного из обвиняемых, Мурат Мусаев, заявил, что заказчик убийства Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Это следует из обвинительного заключения. Обо всем об этом мы будем говорить в следующем части нашей программы, а также в итоговом выпуске «Времени свободы» в эфире в 20 часов по Москве ведет программу Дмитрий Волчек. Ну, а сейчас главные новости этого часа, другие новости, коротко.
Радио «Свобода», новости.
Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на «Покушение на убийство». Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность. Об этом заявили журналистам в областном следственном управлении. В Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погибли 3 человека, в их числе ребенок. Водитель автомобиля находится в реанимации. санкции. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. Речь идет о сумме примерно 800 миллионов долларов. Договоренность достигнута на переговорах руководителей двух компаний в Москве. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека, врач и медсестра. В Таиланде сторонники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Бангкока. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани». Сколько людей на борту судна и какой груз оно перевозило, пока неизвестно. Европейская комиссия в среду намерена представить пакет стимулов, который должен помочь экономике ЕС преодолеть кризис. Организация экономического сотрудничества и развития заявляет, что развитые страны переживают самый глубокий спад за последние 30 лет. Европейская комиссия объявила, что Болгария лишилась права на получение 220 миллионов евро из фондов Евросоюза, поскольку не приняла эффективных мер по борьбе с коррупцией. И еще одно событие, которое много обсуждается в Европе. Суд Штутгарта досрочно освобождает из тюрьмы лидера террористической организации фракции Красной Армии Кристиана Клара. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В 60-е и 70-е годы прошлого века фракция Красной Армии держала в страхе население не только ФРГ, но и всей Европы. 34 человека погибли от рук террористов, совершались банковские налеты и покушения на высокопоставленных лиц. Кристиан Клар был признан виновным в убийствах, вызвавших широкий резонанс во всем мире. В 1977 году жертвами фракции Красной Армии стали генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак, глава объединения работодателей страны Ганс Мартин Шлейер и банкир Юрген Понта. Арестовать Клара удалось только в 1982 году, а в 1985 он был приговорен к пожизненному заключению. В 1998 фракция Красной Армии самораспустилась, и на свободу стали выходить сообщники Клара – Адельхайд Шульц, Рольф Хайслер, Рольф Клеменс Вагнер, Бригитта Манхауп и Ева Хауле. Год назад Кристиан Клар уже подавал президенту Германии Хорсту Кёллеру прошение о помиловании, которое было, однако, отклонено, так как террорист не захотел покаяться в содеянном. И вот решение об освобождении Клара принял Штутгартский суд. Клар выйдет на волю 3 января 2009 года, однако в течение еще 5 лет за ним будет установлен надзор. Перед тем, как судьи вынесли вердикт, они поинтересовались мнением экспертов-криминологов. Вот что сказал один из них, доктор права Гельмут Кури. Кристиан Клар больше не представляет опасности для общества. Фракция Красной Армии самораспустилась. Клар стал старше. Он уже отсидел 26 лет в тюрьме. Все говорит о том, что рецидив маловероятен. Вскоре Кристиан Клар выходит на свободу, однако сын убитого террористами генерального прокурора Зигфрида Бубака Михаэль Бубак до сих пор не знает ответа на вопрос, кто именно из членов фракции Красной Армии виновен в гибели его отца. Как я могу реагировать на известие об освобождении Кристиана Клара? Мне до сих пор неизвестно, какую роль он сыграл в совершении этого преступления. Кто был организатором, а кто исполнителем убийства моего отца? Все это остается невыясненным. Если Кристиан Клар, выйдя из тюрьмы, позвонит мне по телефону и захочет рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб мой отец, я не буду бросать трубку. Мне очень важно узнать правду. После освобождения Кристиана Клара за решеткой из членов фракции Красной Армии останется только Биргит Хогефельд, признанная в 1996 году виновной в убийстве американского солдата. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На «Волнах свободы» продолжим разговоры о новостях. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная Тема выпуска. Фонд МакАртура профинансировал проект, получивший название «Цифровая юность». Авторы исследования в течение 3 лет наблюдали более 800 тинейджеров и их родителей в процессе использования интернета. О результатах наблюдения рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые пришли к выводу, что интернет, видеоигры и участие в социальных сетях полезны для подростка. Сеть способствует умению налаживать коммуникации и повышает технологическую грамотность. Важно, чтобы доступ в интернет был постоянным. Отсутствие доступа может негативно сказаться как на развитии ребенка, так и на его самооценке. Исследователи считают, что развитие интернета неизбежно приведет к изменению системы образования. В 21 веке все более важную роль будет играть сетевое обучение, при котором подростки учатся друг у друга.
Новости коротко. Согласно исследованию, проведенному Американским центром цифрового будущего, 100% британцев в возрасте от 12 до 14 лет используют интернет. Второе место занимает Израиль, где регулярно выходят в сеть 98% подростков. И только 88% юных американцев используют сеть. По этому показателю Соединенные Штаты не входят даже в первую десятку. По данным компании Gallup Media, интернетом пользуются более 86% молодых москвичей. В других регионах России доля пользователей значительно ниже. Компания Samsung опубликовала прогнозы рынка мобильной связи на 2008-2009 год. Согласно данным Samsung, рост продажи в 2008 году составит 9%. В следующем году рост не превысит 5%, а возможно даже падение продаж. Данные Samsung подтверждает компания Nokia. Компания Cellcom, поставляющая зарядные устройства ведущим производителям сотовых телефонов, уже заявила о сокращении объема заказов. Издательство Random House объявило о выпуске 8000 названий книг в электронном виде. Среди них есть и сериалы для юношества, и серьезная литература, в частности, романы Джона Апдайка. Всего издательство продает 15000 оцифрованных книг. По мнению издательства, рост продаж во многом обусловлен выходом на рынок устройства для чтения электронных книг Kindle, компании Amazon. Годовой рост продаж электронных изданий превысил 100%, но пока их доля не превышает 1% от общего объема книжного рынка.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Гренландии проводится референдум по вопросу расширения автономии. Его результаты могут стать первым шагом на пути к независимости острова, который и их коренных жителей, его коренных жителей, которые называют себя инуитами, и к появлению на картах мира нового государства. О драматической истории бывшей датской колонии, о перспективах ближайшего будущего самого большого острова в мире, население которого составляет всего 57 тысяч человек, рассказывает скандинавский корреспондент «Свободы» Сергей Джанян.
Огромный кусок суши на 80% покрытый льдом перешел в собственность датской короны еще в 16 веке. Однако долгие годы по причине своей удаленности и сурового климата не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию направлялись датские гуманитарные миссии, а в 19 столетии правительство Дании стало проводить политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни коренных обитателей острова – инуитских племен. Тактика скандинавского колониализма с человеческим лицом давала свои плоды. Под влиянием датчан была создана гренландская письменность и литература. Развивались народные промыслы и рыбная индустрия. Так что уже во второй половине 20 века в Копенгагене сделали вывод. Никогда ранее не имевшие своей государственности жители острова рано или поздно обретут окончательную независимость. И к такому повороту событий следует готовиться заранее. Первым шагом на этом пути стал референдум 1953 года, упразднивший колониальный статус Гренландии. Одновременно с этим Дания начинает реализовывать на острове программу медицинской помощи и образования. Одним из таких государственных начинаний был проект Г-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. Однако цивилизаторская деятельность датчан имела весьма серьезные последствия для патриархального общества рыбаков и охотников, мало приспособленных к хождению в западную цивилизацию. В числе сотен гренландских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и врач Генриетта Бертельсен, и вот что она рассказывает. Прыжок из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения. Моя мама родилась в пещере, а сейчас у нее в квартире свет, горячая вода и спутниковое телевидение. И этот цивилизационный рывок гренландцам дорого стоил, ведь очень сильно бьет по самосознанию и самоуважению, когда тебе внушают, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Датская политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально нас сбивалось, что быть гренландцем, в этом есть что-то неправильное, ущербное. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий в мире процент самоубийств. Очевидно, что за многолетнюю историю совместного проживания претензии копились и с той, и с другой стороны. Немалую роль при этом играла разница менталитетов, которая у датчан и гренландцев действительно велика. Особенно остро противостояние ощущалось на бытовом уровне. В датском обществе к инуитам сформировалось предвзятое отношение, замешанное на упреках в лености и пристрастии к алкоголю. В самой же Гренландии никогда не упускали случая напомнить бывшим колонизаторам о разрушении культуры и обычаев инуитского народа. Ситуацию не могли сгладить даже многомиллиардные ежегодные выплаты, которыми правительство Дании и по сей день поддерживает самоуправление острова, получившего в 1978 году статус автономии. Особо следует сказать и о претензиях гренландцев к бессменным союзникам Дании – американцам. Во время Второй мировой войны Гренландия стала территорией базирования военно-воздушных сил США, а уже в мирное время на острове была развернута авиабаза Туле. Отсюда американцы контролировали морские пути, связывавшие советские океанские порты в Арктике с Атлантикой. Присутствие американских военных на острове являлось постоянным источником напряжения в отношениях между датским правительством и местным населением. А еще большего накала страсти достигли после того, как в 2004 году США и Дания договорились о модернизации авиабазы Туле в рамках создаваемой Вашингтоном системы противоракетной обороны. Новый всплеск эмоций подбавил рассекреченные на днях информации об утерянной атомной бомбе с американского бомбардировщика Б-52, разбившегося у побережья Гренландии в 1968 году. Снаряд этот так никогда и не был найден. И вот теперь, спустя 30 лет со времени обретения автономии, в Гренландии считают, что наступило время двигаться дальше. На нынешнем референдуме жителям острова предстоит определиться в вопросе расширения автономии на условиях, предложенных совместной датско-гренландской комиссией по самоуправлению. В случае положительного ответа за жителями острова будут закреплены все юридические права на его недра. При этом вливание финансовых субсидий из Дании не прекратится до той поры, пока гренландская экономика не окрепнет настолько, что откроет жителям острова путь к окончательной независимости. Один из отцов-основателей местного самоуправления, депутат датского парламента Ларс Эмиль Йоханссен, не сомневается в результатах референдума. Я не возьму сейчас делать прогнозы, насколько единодушным будет волеизъявление жителей острова по этому вопросу, но я уверен в том, что Гренландия скажет «да», и это станет следующим шагом в нашем политическом развитии. Для обоих сторон уже не выглядит нормальной ситуация, когда мы постоянно должны жить в зависимости от метрополии. В наших планах как можно быстрее перейти к независимой экономике, которая будет создана с учетом сохранности окружающей среды. Экономическая независимость в максимально быстрые сроки будет означать для Гренландии то, что мы станем более свободными и в политическом смысле, считает гренландский политический ветеран. Огромные потенциальные богатства Гренландии скрыты в ее недрах. И именно эти ресурсы должны стать краеугольным камнем местной экономики в случае, если островитяне проголосуют за новую систему самоуправления. Именно эффективная добыча нефти и других полезных ископаемых должна в будущем финансировать потребности гренландского общества. Тем не менее, Ларс Эмиль Йоханссен подчеркивает, что даже обретя независимость, гренландцы не станут порывать здания. Ведь исторические и культурные связи этих двух народов за века совместной истории переплелись очень крепко. Опросы общественного мнения предсказывают, что на сегодняшнем референдуме положительно проголосует до 80% участников. Аналогичная картина наблюдается в гренландском парламенте Ланстинге. Практически во всем спектре политических партий Гренландии в вопросе расширения автономии царит единодушие. Исключение составляют лишь местные демократы, считающие законопроект комиссии по самоуправлению недостаточно благоприятным для Гренландии. Впрочем, и тут не без подводных камней. Немалую часть черных шаров в ходе референдума могут накидать и жить жители острова, скептически относящиеся к местным политикам. Гренландская политическая элита, увы, не первый год разочаровывает своих избирателей невыполненными обещаниями. И тем не менее, прогнозы сходятся в практически очевидном. На референдуме будет сделан еще один шаг к появлению на карте мира нового государства – Каллалит Нунаат. Так на языке инуитов зовется Гренландия. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на покушение на убийство. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили журналистам в областном следственном управлении. В Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погибли 3 человека, в их числе ребенок. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Подробнее об одной из новостей сегодняшнего дня. Речь пойдет о покушении на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову. Как вы слышали в сводке, следственное управление считает, что причина этого и основная версия этого покушения, это профессиональная деятельность Дроздовой. Расследование продолжается, и с подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Покушение на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову произошло сегодня в 9:20 утра по местному времени, когда судья выходил из подъезда своего дома на улице братьев Коростелевых. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из малокалиберного оружия, ранив Любовь Дроздову в живот. Первую помощь председателю Самарского областного суда оказал ее личный водитель. Затем Любовь Дроздову доставили в городскую больницу имени Пирогова, где до сих пор продолжается операция, рассказал начальник управления здравоохранения Самары Владислав Романов.
Больная поступила в 10:10, доставлена на скорой помощи. Надо сказать, что очень оперативно сработали. Сразу из приемного покоя была поднята в операционную. И сейчас в настоящий момент идет операция. Диагноз – огнестрельное ранение брюшной полости. И сейчас во время операции определим объем поражения органов и сделаем все необходимое. Состояние при поступлении очень тяжелое, а прогнозы мы пока давать не будем.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие». Расследование покушения на судью взял на контроль председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, который дал указание о направлении группы специалистов и криминалистов из Центрального аппарата в Самарскую область для оказания практической помощи. О первых версиях в расследовании громкого преступления рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области Виталий Горсткин.
Отрабатывается достаточно много версий. Повторяю, основная из них – это, конечно, ее профессиональная деятельность, хотя мы с ним не снимаем со счетов и бытовые основания данного преступления. Тем не менее, безусловно, это профессиональная деятельность. Здесь возможны различные варианты. Это может быть и месть криминальных элементов, с которыми судьи связаны по долгу своей работы. Мы также не исключаем, что это и к этому могут быть причастны лица, которые претерпели в силу деятельности, управленческой деятельности Любовь Петровны, претерпели различные кадровые перестановки.
Вот как прокомментировал покушение на председателя Самарского областного суда президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Как профессиональный юрист и правовед практик, я должен отталкиваться от следующего. Это было утром председателя областного суда. На него совершено покушение, ранение. Ранение весьма серьезное. Что касается версий, они должны состоять как минимум из 3 блоков, внутри которых уже конкретные версии рождаются. Один блок. Вот статусное лицо. Мы исходим из того, что это абсолютно порядочный, исключительно порядочный человек, и ему мстят за то, что он делал профессиональной деятельности, связанной непосредственно с исполнением служителя Фемиды, администратора, руководителя и все такое. В другой, в подобной же ситуации, что руководитель имел какие-то отношения, такие разноплановые. Второй блок. И третий блок. В данной ситуации малорабочая бытовая версия или казус. Метили в другого, а попали вот в уважаемого руководителя. Что касается меня, то я в данной ситуации однозначно исхожу из мной уже выведенного принципа презумпции порядочности. Исходя из того, что человек, в которого стреляли, председатель Самарского областного суда Дроздова, исключительно порядочный человек, то я бы рассматривал первую версию, которая связана с честным исполнением служебного долга, своих обязанностей по направлению Фемиды, с исполнением роли администратора, который отбирал кадры надлежащим образом, который выполнял иные функции. Вот это первый блок. И я бы по нему в основном работал. Я почему говорю о важности презумпции порядочности? Что во всех преступлениях, как правило, следует исходить из того, кто потерпел, вот ему давать больше шансов для презумпции порядочности, а те, кто в данном случае стрелял, ну, презумпция порядочности к ним не имеет никакого отношения.
Напомним, на счету председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой ряд громких политических процессов. Иски к облсберкому Альберта Макашова и Виктора Тархова, судебные процессы, связанные с попытками снять с дистанции кандидата на пост мэра Самары Георгия Лиманского, рассмотрение иска председателя горсберкома Сергея Никологорского к Самарской губернской думе по поводу принятия противозаконного бюджета на 2002 год. Также председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова известна решениями по громким экономическим делам. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, забастует ли вновь Голливуд. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопросы национальной безопасности и внешней политики будут в руках сильнейшей команды специалистов и политиков, считают эксперты. По мере того, как перспектива появления Хиллари Клинтон в должности госсекретаря становится все более реальной, по словам ее окружения, она готова возглавить внешнеполитическое агентство, ее коллегами в креслах советника президента по национальной безопасности и министра обороны могут стать не менее значительные фигуры. Новоизбранный президент Обама намерен оставить на посту министра обороны Роберта Гейтса. На должность советника по национальной безопасности прочат отставного генерала Джима Джонса, бывшего верховного командующего силами НАТО в Европе. Вероятность назначения на главные правительственные должности известных политиков со своими глубоко укоренившимися взглядами и амбициями удивила наблюдателей. Они опасаются, что в новом кабинете может оказаться слишком много центров влияния. Однако советники Барака Обамы уверяют, что новый президент набирает людей, которые готовы дать наилучшие советы. А последнее слово – он оставит за собой. Один из популярнейших интернетных сайтов Facebook одержал важную судебную победу, которая обещает тяжелую жизнь спамерам. Согласно решению американского федерального суда, канадская рекламная компания Atlantis Blue Capital должна выплатить $873 миллиона штрафа Facebook за бомбардировку пользователей Facebook рекламой устройств для возбуждения сексуальных желаний и различных лекарств. Руководители Facebook признают, что им вряд ли удастся получить с преступников гигантский штраф, но они надеются на то, что это решение послужит прецедентом для преследования всех, кто пытается воспользоваться электронной почтой для назойливой незаконной рекламы десятков и сотен товаров и видов услуг. Новый Орлеан – наиболее опасный для жизни город Соединенных Штатов. В городе с населением около 240 тысяч человек в прошлом году было зарегистрировано 209 убийств и более 19 тысяч нападений, что на 40 убийств больше, чем годом раньше. Новый Орлеан всегда отличался большим количеством незарегистрированного оружия на руках у населения, неэффективностью и коррумпированностью полиции. Эксперты говорят, что рост преступности может затруднить процесс возрождения города, значительная часть которого все еще лежит в руинах после урагана Катрина. В то же время уровень преступности во многих крупных городах страны остается низким. Самым безопасным из главных городов стал Гонолулу. За ним следует Нью-Йорк. Впрочем, специалисты прямо увязывают криминогенную обстановку и экономическую ситуацию и опасаются, что экономические трудности, сокращение финансирования служб охраны правопорядка могут привести к росту преступности повсеместно.
Голливуд живет в предчувствии потрясений. Продолжающиеся 4 месяца переговоры между киностудиями и гильдией актеров кино и телевидения закончились неудачей. Теперь гильдия намерена обратиться к членам профсоюза за разрешением начать забастовку. Многие опасаются, что люди, чья профессия состоит в создании выдуманного мира, могут пойти на забастовку, несмотря на трудности, с которыми столкнулась киноиндустрия в мире реальном, рассказывает Владимир Морозов.
Основной камень преткновения – доходы от показа фильмов по интернету. На съемках таких лент студии хотят использовать актеров, не входящих в профсоюз, так как им надо меньше платить. Профсоюз возражает. Чтобы начать забастовку, гильдия актеров должна заручиться поддержкой не менее 70% членов этого профсоюза. В него входят более 120 тысяч человек, и поименное голосование может занять больше месяца. Говорит голливудский адвокат Джонатан Хэндл. Контракт между актерами и студиями истек 4 месяца назад. Голливуд находится в подвешенном состоянии. Я понимаю актеров, но забастовка ударит по экономике, а в стране и так финансовый кризис. Мне кажется, профсоюзные боссы не смогут собрать 75% голосов, нужных, чтобы начать стачку. Президент актерской гильдии Эрон Розенберг тоже надеется избежать забастовки, хотя его более горячие коллеги требуют энергичных действий. Да, мы начали подготовку к стачке, признает президент, но то, что мы заряжаем свой пистолет, вовсе не значит, будто мы начнем стрелять. Это значит, что гильдия актеров надеется вернуть студии к столу переговоров, так сказать, под угрозой применения оружия. Но продюсер Майкл Шемберг признает, что даже незаряженное оружие уже начинает действовать. Он вынужден приостановить работу над 2 фильмами. Ни одна студия не может начать производство новой ленты, если неизвестно, согласятся ли актеры сниматься. На подготовку к съемкам требуется немало времени. Поэтому даже после подписания контракта съемки удастся возобновить только через 3 месяца. Меня утешает лишь то, что у соседа тоже хата горит. Вести съемки не могут и мои конкуренты. Но что будет, если забастовка гильдии актеров кино и телевидения все-таки состоится? Говорит экономист Кевин Фауден. Большие убытки понесет Нью-Йорк и другие штаты, где снимают кино. Северная Каролина, Иллинойс, Арканзас, Луизиана. Стачка заденет даже Канаду. Прошедшая год назад 100-дневная забастовка сценаристов привела к тому, что только штат Калифорния потерял 2,5 миллиарда долларов. Считают, что забастовка актеров нанесет не меньший ущерб.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим о ходе процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня Международный день борьбы с насилием против женщин. А некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».